Глава 14. Расследование. 1. Молли лежала на кровати. Доктор Грэм и доктор Робертсон, врач полицейского управления Сент-Анаре, стояли по одну сторону кровати, Тим — по другую. Робертсон считал пульсы женщины. Он кивнул человеку, который стоял у изножия кровати, темнокожему стройному мужчине в форме, инспектору Уэстону из полицейского управления. «Только официальное заявление, не больше», — сказал врач. Инспектор, понимающе кивнул. «Миссис Кендалл, просто расскажите нам, как вы наткнулись на эту девушку?» Пару мгновений казалось, что женщина, лежавшая на кровати, его не слышит, но потом она заговорила тихим, чуть слышным голосом. «В кустах. Белое. Вы увидели что-то белое и подошли, чтобы посмотреть, что это было, так?» «Да, там лежало что-то белое. Я попробовала, попыталась поднять. Кровь. Все мои руки в крови». Женщина задрожала. Доктор Грэм запрещающе покачал головой. «Она этого больше не выдержит», — прошептал его коллега Робертсон. «А что вы делали на пляже, миссис Кендалл?» — спросил инспектор. «Тепло, приятно, рядом с морем». «Вы знали эту девушку?» «Виктория. Хорошая, хорошая девушка. Она все время смеялась. А теперь больше не будет. Она больше никогда не будет смеяться. Я этого не забуду. Я этого никогда не забуду». В голосе миссис Кендалл послышались истерические нотки. «Молли, не надо!» — раздался голос Тима. «Тише, тише!» В голосе доктора Робертсона звучала спокойная уверенность. «Просто расслабьтесь, расслабьтесь. А теперь легкий укольчик». Он достал шприц и добавил. «Ее нельзя будет допрашивать по крайней мере 24 часа. Я сообщу, когда она будет готова». Второе. Большой симпатичный негр рассматривал сидевших за столом мужчин. «Богом клянусь», — произнес он, — «это все, что я знаю. Что знал, я вам все рассказал». На лбу у него выступил пот. Дэвентри вздохнул. Мужчины, сидевшие на месте председателя, инспектор Уэстон из отдела криминальных расследований полицейского управления Сент-Анаре, жестом отпустил собеседника. Большой Джим Эллис, шаркающей походкой, вышел из комнаты. «Естественно, он знает больше», — сказал Уэстон. У него был мягкий островной акцент, но больше он ничего не скажет. «Вы думаете, что сам он в этом не замешан?» — спросил Дэвентри. «Думаю, что нет. Они с убитой были в близких отношениях, но они не были женаты». На губах лейтенанта Уэстона промелькнула слабая улыбка. «Нет», — ответил он, — «они не были женаты. У нас вообще мало женится, но крестят много детей. У него от Виктории было двое». «Вы думаете, в этом деле, что бы это ни было, он работал с ней на пару?» «Думаю, нет. Если б да, то сейчас он нервничал бы. Да и потом, не так уж много она знала. Но для шантажа этого было достаточно. Боюсь, что я не стал бы называть это шантажом. Сомневаюсь, чтобы эта девушка понимала значение данного слова. Получение платы за молчание здесь шантажом не считается. Понимаете, люди, которые останавливаются тут, ведут довольно распущенный образ жизни. Их моральные качества не выдерживают никакой критики». В голосе полицейского послышался сарказм. «Да, к нам приезжают разные личности», — согласился Дэвентри. «Женщины, которые не хотят, чтобы стало известно, что они спят с кем попало, и поэтому готовы сделать подарок горничным, которые у них убираются. Негласно все понимают, что это плата за умение держать язык за зубами». «Вот именно». «Но это дело», — возразил Дэвентри, — «совсем другого рода. Речь идет об убийстве». «Я не уверен, что девушка понимала всю серьезность произошедшего», — заметил Уэстон. «Она что-то увидела, что-то непонятное, связанное, по-видимому, с этой бутылочкой с пилюлями. Как я понимаю, бутылочка принадлежала мистеру Дайсону, и, полагаю, настало время с ним пообщаться». Грегори появился со своим обычным радушным видом. «Вот и я», — объявил он, — «чем я могу вам помочь?» Жаль девочку. Она была хорошая. Нам с женой она нравилась. Наверное, поссорилась со своим парнем или что-то в этом роде. Хотя выглядела она вполне счастливой, и, казалось, ничто ее не волновало. Я болтал с ней как раз вчера вечером. «Я знаю, мистер Дайсон, что вы принимаете лекарство, которое называется сиренит», — перебил его инспектор. «Совершенно верно. Такие маленькие розовые таблеточки». «Вам их прописал врач?» «Конечно. Могу показать, если хотите. Давление у меня высоковато, как и у многих в наши дни. Но очень немногие здесь об этом знают». «Знаете, я не люблю об этом распространяться. Я всегда был здоров и жизнелюбив, поэтому не люблю людей, которые только и знают, что говорят о своих болезнях». «Как много таблеток вы принимаете?»
«По две за раз, три раза в день».
«То есть у вас с собой довольно большой запас?»
«Ну да, где-то с полдюжины упаковок.
Но они все, знаете ли, заперты в чемодане. С собой у меня только одна, которая используется в данный момент».
«И я слышал, что не так давно вы потеряли бутылочку».
«Именно так».
«И вы спрашивали у этой девушки, Виктории Джонсон, не видела ли она ее?»
«Спрашивал».
«И что она вам ответила?»
«Она сказала, что последний раз видела ее на полочке в моей ванной комнате. Еще сказала, что поищет».
«А что было потом?»
«Через какое-то время она пришла и вернула мне бутылочку. Еще спросила, не ее ли я искал».
«И вы сказали...»
«Я сказал, именно ее, где ты ее нашла». «А она сказала, что нашла бутылочку в комнате старого майора Пелгрейва». «Я спросил, как, черт возьми, она туда попала».
«И что она вам ответила?»
«Сказала, что не знает».
«Хотя...» — Грег внезапно замолчал. «Я слушаю вас, мистер Дайсон». «Понимаете, мне показалось, что она знает больше, чем говорит, но я не придал этому значения». «Ведь в конце концов это было неважно. Как я уже говорил, у меня с собой был запас.
Тогда я подумал, что мог забыть бутылочку, например, в ресторане или где-то еще. А старина Пелгрейв нашел ее и зачем-то взял себе. Может быть, он засунул ее в карман, чтобы потом вернуть мне, но позабыл».
«Это все, что вы знаете, мистер Дайсон».
«Это все, что я знаю. Жаль, что не смог вам помочь.
А почему это так важно?» «В таком деле все может быть важно», — пожал плечами Уэстон.
«Не понимаю, при чем здесь таблетки? Я думал, что вас будут интересовать мои передвижения в то время, когда прикончили эту беднягу. Я даже списочек составил».
Инспектор задумчиво посмотрел на собеседника.
«Правда? Это очень мило с вашей стороны, мистер Дайсон». «Думаю, что это сбережет всем время», — заметил Грег и протянул через стол лист бумаги.
Уэстон стал изучать написанное, а Дэвентри придвинул свой стул поближе и стал читать через его плечо.
«Все абсолютно ясно», — сказал полицейский через пару минут. «Вы с женой были у себя в бунгало и переодевались к обеду до 9:50. Потом вы прошли на террасу и выпили вместе с сеньорой де Каспиаро. В 9:15 к вам присоединились полковник и миссис Хиллингдон, и вы пошли на обед».
«Насколько помните, вы улеглись где-то в половине 12-го».
«Я, правда, не знаю», — заметил Грег, — «в какое время была убита несчастная».
В его словах прозвучал вопрос, но лейтенант Уэстон притворился, что не услышал его.
«Как я понял, ее нашла миссис Кэндалл», — продолжил расспрашивать его Дайсон. «Для нее это был жуткий шок».
«Да, доктор Робертсон дал ей успокоительное». «Это, должно быть, случилось довольно поздно, когда большинство уже разошлись по кроватям. Вы правы».
«И долго она там лежала? То есть до того, как ее нашла миссис Кэндалл?»
«Нам пока неизвестно точное время убийства», — спокойно ответил Уэстон.
«Бедняжка Молли. Для нее это был настоящий шок. Кстати, я не видел ее вчера вечером. Еще подумал, что у нее, наверное, разболелась голова, и она решила прилечь».
«А когда вы видели миссис Кэндалл в последний раз?»
«Довольно рано. Еще до того, как я пошел переодеваться к обеду. Она занималась украшением столов и прочей ерундой, перекладывала ножи с места на место».
«Понятно».
«Она была в хорошем настроении», — добавил Грег. «Шутила и все такое. Классная девочка. Мы все ее очень любим. Тим — настоящий везунчик».
«Ну что же, благодарю вас, мистер Дайсон. И вы ничего больше не помните из того, что сказала вам Виктория, когда возвращала таблетки?
Нет, только то, что я уже сказал. Спросила меня, не эти ли таблетки я искал, и сказала, что нашла их в комнате Палгрейва.
И она не знала, кто их туда поставил?
По-моему, нет, но точно не помню.
Спасибо, мистер Дайсон. Грегори вышел из комнаты.
«Очень мудро с его стороны», — заметил Уэстон, постукивая ногтем по бумаге, лежащей перед ним,
«сообщить нам о своих передвижениях вчерашним вечером».
«Вам кажется, что это слишком мудро?» — поинтересовался Дэвентри.
«Очень сложно сказать.
Знаете, есть некоторые люди, которые помешаны на собственной безопасности и постоянно боятся влипнуть во что-нибудь, и совсем не обязательно потому, что чувствуют за собой какую-то вину. Но, с другой стороны, в этом случае может быть именно так. А если подумать, у кого была возможность убить? Ведь ни у кого нет железного алиби со всеми этими танцами, хождением взад-вперед и шумом оркестра. Люди встают, выходят из-за стола, возвращаются. Женщины пудрят носики, мужчины разминают ноги. Дайсон вполне мог выскользнуть из помещения, как и любой другой на его месте. Но ему кажется очень важно убедить нас, что он никуда не отходил.
Лейтенант задумчиво посмотрел на лежащую перед ним бумагу. Итак, миссис Кэндл перекладывала ножи на столах. Интересно, он сказал об этом специально?
Вам так показалось?
Это вполне возможно, проговорил Уэстон.
За стеной комнаты, в которой они сидели, раздался какой-то шум. Кто-то высоким, визгливым голосом требовал, чтобы его пропустили. «У меня есть что рассказать! У меня есть что рассказать! Пустите меня к джентльменам! Отведите меня к полицейскому!»
Дверь распахнулась, за ней стоял полицейский в форме. «Здесь один из поваров», — объяснил он, — «очень хочет вас увидеть. Говорит, что знает что-то, что должен вам рассказать». Испуганный темнокожий мужчина в поварском колпаке оттолкнул полицейского в сторону и проник в комнату. Это был один из помощников шеф-повара, кубинец, а не местный житель.
«Я могу вам рассказать. Говорю», — произнес он, — «что она прошла через кухню. Да, и у нее в руке был нож. Говорю вам, нож. У нее в руке был нож. Она прошла через кухню и вышла в дверь. Вышла в сад. Я ее видел».
«Успокойтесь», — сказал Дэвентри. «Прошу вас, успокойтесь». «Вы о ком сейчас говорите?»
«Я скажу, о ком я говорю. Я говорю о жене босса, о миссис Кэндл. Я говорю о ней. У нее был нож в руке, и она ушла в темноту. Это было перед обедом, и она не вернулась».